Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью наших сегодняшних гостей приветствую. Евгений Тугаринов, регент, педагог, художественный руководитель детской православной хоровой студии «Царевич», член Союза писателей России, член правления Московского музыкального общества. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не первый раз вы у нас на волнах «Радио Вера», уже хорошая традиция с вами встречаться и о хоровом искусстве говорить и открывать на самом деле слушателям неизвестные страницы этой музыкальной истории, говорить об именах и явлениях, которые безусловно, заслуживают разговоры, заслуживают того, чтобы с ними познакомиться, но которые широкому слушателю неизвестны. И второй гость — Георгий Сафонов, художественный руководитель и главный регент праздничного мужского хора Данилова монастыря, президент Федерации мужских хоров и ансамблей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Но что интересно, что и Георгий нашим слушателям хорошо известен, потому что тоже не в первый раз на волнах «Радио Вера», но вот вместе мы собираемся впервые. Поэтому сегодня встреча прекрасная. И тема такая, знаете, для меня лично очень чувствительная, как для человека, который в юности, в детстве пел в детском хоре. Причем не в одном, а в двух. И второй из них был для меня чрезвычайно дорогой и ценный опыт. Это был детский хор Большого театра. И это лучшие воспоминания детства.
Андрей Заборонок?
Да, Андрей Георгиевич Заборонок был художественным руководителем хора тогда. И если сейчас вдруг по каким-то причинам Андрей Георгиевич слышит, то вам поклоны и привет от меня всегда. Вот я вспоминаю с огромной теплотой и радостью. И более того, еще для меня это важно, потому что мы тогда пели в хоре, в том числе элементы литургии Кастальского, и вот впервые слова молитвы «Отче наш» и символ веры, и какие-то другие, я, ребенок из нецерковной семьи, выучил именно там. И это вошло так в юности, в сердце, в память, что потом очень заметно как-то облегчило путь в церковь уже, когда я стал выцерковляться и к вере приходить в юношеском возрасте. Ну вот, но я думаю, что многие наши слушатели через хоры детские так или иначе прошли. И светские, и, может быть, церковные. Вот об этом сегодня поговорим, об этой странице вообще музыкальной истории. Как детей учили петь в хорах, какие это были капеллы, что это давало в плане воспитания, в плане образования, и вообще, что это за традиция, детский хор. Я вот еще маленькую одну преамбулу сделаю, последнюю такую проблематизацию нашего разговора. Я вот однажды общался с руководителем очень крупного хора, хора имени Попова, вот этого, который раньше был детский хор центрального телевидения, и она рассказывала, что вот, ну, это было лет 10 назад, но я думаю, ситуация с тех пор не сильно изменилась, что вот приводит в хор ребенка, девочку. И слышно, что она поет уже вот как-то эстрадно, как будто по-взрослому. И родители спрашивают: а вы занимались с кем-то уже, да? И родители с гордостью отвечают: да, мы вот ходили к преподавателю по вокалу. И тогда этот хормистер говорит: зачем? Зачем вы испортили ребенку голос? Ну или не испортили, а не дали звучать ей так, как должен детский голос чисто, естественно звучать. Зачем вы начали слишком рано вот всякие эти вещи на нее ей навязывать? Поэтому о том, как петь детям, вообще, что это особенное искусство, детский хор, вот об этом поговорим. Но вот давайте для начала сориентируемся вообще в рамках хронологических. Мы обычно говорим про историю вопроса, хоровые капеллы были, сандальные училища. Вообще, как, с чего начинается вот история этого детского пения и юношеского пения на Руси? Кто возьмет на себя слово первым?
Наверное, потому что я немножко раньше пришел, чем Георгий, в студию. Мне кажется, что вопрос этот настолько важен, потому что все, что относится и соотносится с детьми, это означает взгляд в настоящее и уже взгляд далекий, сильный, глубокий в будущее. Я помню слова одного священника, который говорил, что пока страна поет, она сильна. Сильна духом, потому что что может поднимать дух воина, дух труженика, как не песня? Вспомним Белорусский вокзал, первые дни начала войны, краснознамённый ансамбль стоял на вокзале, провожая составы с добровольцами, с регулярной армией. И вот это вселяло в людях уверенность, что они идут туда не зря. Вот дети. Вы спросили о временных рамках. Я бы взял и сразу включил машину времени, которая отнесла бы нас к 989 году.
То есть к X веку.
Да, то есть к X веку, времени крещения Руси. Разумеется, никто из нас, вот собравшихся в студии, ни Георгий, ни Константин, ни даже я, мы не помним это время. Но мы можем представить, как это было. Потому что с приходом веры, с приездом сюда греческих архиереев, священников, болгарских певцов, у нас волей-неволей должны были появиться певческие школы, потому что веру нужно было распространять, веру нужно было наполнять службами, то есть знающими людьми. И если я не ошибаюсь, в XI веке появилось слово «указ владыки», если я не ошибаюсь, Илариона, я могу путать сейчас, но в котором было сказано о том, что за богослужением поют только те, кто этому учился. То есть знамен распев, распространяясь по России, углубляясь вот в богослужение, которое еще только оформлялось, оно было, наверное, в другом виде, в том, который мы сейчас представляем и имеем. То есть уже тогда народ не мог подпевать вот в той мере, в той степени, в том объеме, как могли бы это делать вот обученные певцы. То есть с самого начала этот вопрос стоял. Были певческие школы и при Десятинной церкви в Киеве, были певческие школы в Новгороде, то есть в центрах русских, Ростове, Пскове, потом в Москве. И таким образом мы можем как бы пройти через какое-то время и подойти к началу жизни и существования государевых певчих дьяков. А это 1479 год. Через 100 лет в Москве появился патриарший хор с вошествием на престол патриарха Иова. И там в хоре пели мужчины и мальчики. И развитие шло и пришло к тому, что государевы певчие дьяки стали придворной певческой капеллы. Это случилось в 1721 году, еще при жизни Петра I, который много провел реформ. Потом появился оркестр при хоре, целое как бы наполнение, которое могло быть названо там училищем или школой певческой. Певческая школа была в Глухове образована как вспомогательная. В 21-м же году появился синодальный хор, рожденный из патриаршего, из патриарших певчих дьяков. Расцвет этих учебных заведений приходился на разное время. Но вот рубеж 19-20 века оказался вершиной в русском церковном хоровом образовании в стенах Московского синодального хора. Вершины были и в придворной певческой капелле. Потом, после революции, эти учебные заведения, концертные заведения трансформировались, синодальный хор исчез, но появился московский дирижерский факультет со временем, в 20-е годы, в Московской консерватории. В годы Великой Отечественной войны появилось Московское хоровое училище. В Петербурге, в Ленинграде появилось Ленинградское хоровое училище. И вот мы подходим вот к сегодняшнему дню, где есть хоровые факультеты в консерваториях, хоровые факультеты в музыкально-педагогических университетах, есть хоровые студии, есть хоровые школы, знаменитые хоровые школы, как школа «Весна» в Москве имени Пономарева, обладатель двух мировых гран-при, в которых участвовали и взрослые хоры тоже. То есть детскому хору отдали предпочтение перед взрослыми хорами профессиональными. Такой уровень сегодняшнего хорового образования.
А я помню, кстати, я был маленький, пел в хоре, но не в Большом театре, а в другом. И был какой-то съезд, летний лагерь, хоров детских. Вот там был этот коллектив,
да.
«Весна».
Это знаменитый коллектив, созданный в начале 60-х годов и существующий до сих пор. То есть традиции, и в провинции есть свои как бы очаги. Вот было бы сейчас интересно послушать Георгия.
Да, мне тоже.
Потому что Георгий приехал в Москву, начав свое музыкальное образование, я понимаю, в Минске. И вот, может быть, сейчас я не буду предварять никакими своими предположениями, а Георгий просто расскажет, а я немножко переведу дух, чтобы подхватить то, что будет говорить Георгий.
Я начал свое образование в 7 лет благодаря одному из замечательных педагогов, которых сейчас, к сожалению, уже нет живых, именем которого назван теперь хор, в котором я воспитывался. Я воспитывался в хоре мальчиков средней специальной музыкальной школы при Белорусской государственной консерватории. Сейчас это гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки. Эта школа существует, это одна из самых лучших школ Беларуси. И вот в этой школе был создан в 69-м году прошлого века хор мальчиков, вот, в котором я 7 лет начал свое образование. И по мере того, как я учился, я получал различную как бы, информацию вот, в свое сознание детское, потом юношеское. А когда я выпустился из школы, у меня и поступил в Гнесинскую академию в Москву, у меня появилась мечта когда-нибудь иметь свой хор мальчиков. Вот, то есть продолжать вот это. Настолько нас заражали вот этим вот хорошим воспитанием. Вот, и я понимал, что это было и потом уже начал еще и более, так сказать, углубляться в это и понимать, что у нас было профессиональное образование, потому что мы занимались каждый день по многу и целыми днями, в отличие от тех коллективов, которые там в дворцах культуры, предположим, были, там в каких-то клубах, я не знаю, в просто любительские детские хоры. Вот, они занимались там кто два раза в неделю, кто три раза в неделю и так далее. Потом, когда я вышел из Гнесинской академии, и особенно, когда я попал... Да, когда я учился в Гнесинской академии, мне посчастливилось, опять-таки, усилиями моего первого педагога Игоря Андреевича Журавленко, вот имени которого назван сейчас хор мальчиков в Минске, мне посчастливилось начать работать с детьми в Дворце культуры Москворечия. Вот, и это был кружок английского языка, просто кружок английского языка, который Игорь Андреевич поставил на музыкальную... так сказать, на музыкальные рельсы. И дети стали петь на английском, на французском, на немецком, на болгарском, на сербском, на венгерском. В общем, все, что попадалось под руку. И вот Игорь Андреевич сначала вел этот кружок, а потом сказал, а теперь ты. И вот я, студент первого курса, так сказать, академии, еще совершенно ничего не понимающий, не знающий, вот, я пытался это что-то сделать, потом ушел в армию, а после армии вернулся и уже на новом уровне начал этими детьми заниматься. И потом они, эти дети, вырастали и переходили в тот коллектив, в котором я работал параллельно, это был любительский хор, камерный хор «Виват» Музыкального общества Московской области, в котором когда-то работал и Евгений.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгений Тугаринов, регент, педагог, Георгий Сафонов, художественный руководитель и главный регент хора мужского хора Данилова монастыря, сегодня в программе «Светлый вечер». Итак, вот мы продолжаем наш разговор.
И вот получилось так, что камерный хор «Виват» — любительский коллектив, в котором я отработал 20 лет. Я счастлив от того, что я работал не в профессиональном хоре, а я работал в любительском хоре, потому что в этом хоре, в этот хор приходили люди, которые хотели узнать, которые хотели научиться, которые хотели петь, которые могли вытрясти из себя душу. Вот просто за то, чтобы ты им рассказал о композиторе, об авторе слов, о концепции, о форме, о вообще о сольфеджио, о гармонии, о музыке и так далее. Разговоры были разные. Я совершенно со стыдом заметил, что когда были какие-то праздники, эти люди садились и запросто пели какие-то песни московских бардов, советские песни, песни советских композиторов и так далее. Они знали все куплеты, а я, наученный на Моцарте, Бахе, Чайковском, Рахманином, вообще не мог ничего. Вообще просто. Я мог вот это вот сыграть, спеть, рассказать об этом, а вот простые песни я петь не мог. Я поставил перед собой задачу, что я обязательно это сделаю. Но самое главное, что этот хор дал настолько вот какой-то толчок к тому, чтобы я, попав уже в Данилов монастырь, организовал хор мальчиков, который существовал 7 лет. Потом я его передал, так как нужно было заниматься мужским хором, вот я его передал другим людям. Вот за 7 лет этот хор пел божественную литургию, начал петь части всеночного бдения. Мы выступали в зале Чайковского, мы выступали в зале Гнесинской академии, мы ездили по разным монастырям, храмам и так далее. Мы участвовали в конкурсах. Вот, у меня было рабочего такого состава, где-то порядка 40 мальчиков, вот, и юноши потом появились, которые до сих пор приходят в монастырь и благодарят за то, что они получили такое воспитание. А потом я начал ездить по России и смотреть уже с праздничным хором, и смотреть везде, какая ситуация у нас происходит вообще вот со всем этим. И вот, замечая, что еще в конце советского времени, когда ты приезжаешь в какую-нибудь захудалую деревеньку, ну, это я так, образно, в общем, небольшая деревенька, где несколько домов, и дом культуры не такой, не дворец с колоннами, вот, с лепниной там и так далее, а просто такой домик. Заходишь в этот домик и читаешь, значит, коллективы художественной самодеятельности, и начинается детский хор, детский оркестр, значит,
народный хор,
хор ветеранов, значит, ансамбль танца, потом, значит, какой-то эстрадный вокально-инструментальный ансамбль, это обязательно, конечно, потом кружок вокала, кружок, короче, вот такой вот перечень на маленький дом культуры, я уже не говорю о дворцах культуры огромных, которые у нас вообще были. Сейчас голая степь. Если и есть дворец культуры, то там вообще ничего нет, кроме там кино, если показывают. Туда никто не приезжает. Когда к ним заходишь, у них там какая-то захудалая аппаратура висит, и спрашиваешь, а что у вас здесь? Они говорят, да вот ничего, и никто и не ходит. Да и в Большой дворец культуры приезжаешь, у них тоже ничего нет. У них приезжают какие-то звезды и эстрадники, раз в месяц выступают, и все. А раньше это были и конкурсы, и фестивали какие-то, все, и все это вот по деревням у нас.
Ну и людей было все-таки, наверное, в этих местах побольше, чем сейчас.
Сейчас тоже достаточно людей. Вот я понимаю, что в каких-то маленьких, таких средних городках даже, есть дворцы культуры и рядом большие микрорайоны. И никто не хочет этим заниматься. А уж детское воспитание вообще. Когда я поехал в рабочие районы Москвы, Кантемировский, там вот туда, Сабурово. Я приехал в микрорайон новый, в школу зашел и удивился. 10 первых классов, то есть от А до К. Вот, и я, значит, подумал, какое поле деятельности в каждом классе человек по 20-25 детей. То есть я сейчас здесь наберу себе хор хороший. Я столкнулся с тем, что мне пришлось первый месяц разговаривать с родителями, потому что они приходили, такие рабочие люди, приходили, а зачем моему сыну пение или моей дочери пение? И я им объяснял, зачем это нужно, что вот это вот, это дает развитие, мальчикам одно развитие, девочкам другое развитие, и, но общее развитие, как бы, это дает культурный, определенный культурный фундамент, на котором потом вы сможете и компьютеры, и математику, и хотите футболиста, хотите хоккеиста, там, который будет с удовольствием петь и играть в хоккей, у него же это лучше будет получаться. И вот убедить родителей... Я набрал там 70 человек хор,
вот
из этих
хор.
Первых классов, да, и начал их воспитывать. Но долго, долго это не просуществовало, ну, где-то года три, и директор потом сказал: «Адам, это не надо, все, уходите отсюда». Вот, собственно так. Это вот как бы разговор в продолжение, что появились у нас в советское время шикарные совершенно училища и так далее, когда мы на демонстрациях все шли и пели. Мои родители шли, пели, а я что, учащийся музыкальной школы, у меня что, слуха нет? Я тоже там вот отсюда музыка идет, и я пою с ними песни, ну да, коммунистические, ну да, там какие-то про мир, труд, май, вот, про 9 мая, про подвиг военный, что-то там подпеваю, еду.
А что делать сегодня?
Я, конечно, вот слушаю Георгия, да, и... Могу и соглашаться, могу, так сказать, кивать, да, да, да. Но меня последнее время больше всего заботит не как бы констатация, это не в укор ничему, действительно, нужно, чтобы власть, государство свои взоры обратило вот туда, где растут люди, потому что мы... имеем людей, которые воруют, людей, которые уезжают, людей, которые предают. Поющий человек, ну, он, может быть, менее подвержен всему этому. Верующий человек еще, может быть, меньше подвержен этому, хотя искушения могут быть у всех. И тем не менее, хочется вспомнить такого человека по фамилии Городцов. На рубеже 19-20 века он именовался странствующим регентом. Он ходил по России и заходил в деревни, в города. Он оставался в каком-нибудь деревне на неделю-две. Когда он уходил оттуда, он оставлял там готовый хор. Хор после него жил, у него был руководитель.
Такой апостол Павел, который да, по городам общины оставляет христианские.
Именно они, причем руководитель синодального хора Василий Сергеевич Орлов имел переписку с ним, спрашивая, а где вы сейчас находитесь? Он где-то там, я на берегах Камы, так сказать, иду, и опять в этом же режиме, две
с
недели в деревне,
жизни.
Разучивает несколько концертов Бортнянского. Зачем? Как он мог увлечь крестьян концертами Бортнянского? Увлекал и уходил. У него была такая, как мы говорил, тесть Планида. Он так свое служение. Да, вот Георгий сказал очень такую важную вещь. Я тоже через это проходил. Мы прошли через горнило профессионального хорового музыкального образования. У Георгия был голос. А у меня была операция в 5 лет на гланды. И с 5 до 16 лет я не пел. Я потерял голос, я шептал. Вот. Но это так, это со мной случилось. И тем не менее, я как-то странным образом оказался в хоровиках, мало что понимая, потому что я ничего не умел. Вот, я пел до 5, потом с 16. Я был совершенно неперспективным, на меня не обращали внимания, со мной не пели арий народных песен. Я там два упражнения, и с меня было достаточно. Лучше концертмейстер ходил покурить в это время, ну, ничего, напрягаться. Мы прошли профессиональное образование. Ну вот, например, я вспоминаю консерваторию. С моего курса в хоровую специфику ушли, дай бог, половина. Остальные в 90-е годы ушли из профессии. И вот сейчас я уже вот 9-й год руковожу детской хоровой студией «Царевич». Мы работаем с ними профессионально, не ставя задачу воспитывать профессионалов. Мы хотим воспитывать любителей хорового, любителей музыки, понимающих, тех, которые в будущем составят аудиторию концертов, аудиторию музеев, потому что искусство все как бы едины. Я вспоминаю, например, синодальный хор. Кто выходил оттуда? Выходил регент, выходил учитель пения. Выходил искусствовед, выходил собиратель народных песен, выходил симфонический дирижер, выходил композитор, выходил обработчик, выходил профессор, выходил капитан дальнего плавания, то есть...
Директор Большого театра.
Спектр.
Протодиакон, священник.
Спектр, спектр, спектр вот этой... выхода образовательного как бы процесса колоссальный. Причем в каждой области это были величины, первые в своем, на своем, в своем, как бы, на своем пути. Именно эти люди становились профессорами вот на хоровом факультете. Эти люди создавали хоры, эти люди создавали вот культуру. То, что Георгий говорит, они занимались хором каждый день. Вот синодальный хор. Они, у них хор был каждый день с 8 до 10 утра. Или там с 9 до 11. Потом занятия, общение с своими преподавателями, пение служб, пение концертов. Все практически хоровые репетиции синодального хора были открытыми. В обязательном порядке туда, наверное, распоряжением власти приходили ученики каких-нибудь духовных училищ, ученики семинарий, ученики университетов, приходили в обязательном порядке, как в музей в Москве. В начале 20 века было три достопримечательности, о которых говорила вся Москва. Третьяковская галерея, синодальный хор, Большой театр.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Евгений Тугаринов, регент, педагог, художественный руководитель детской православной хоровой студии «Царевич», и Георгий Сафонов, художественный руководитель и главный регент праздничного мужского хора Данилова монастыря. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».